Когда мы закончили с вами описание веры, мы очень радостно нотим. Кришна Бог, потому что это вы есть.
Да, я.
Но ошибка, которую легко в этот раз не допустить, это потому, что хотя бы не разница с любой мир. Не слышно? Сегодня я буду как раз говорить об этом, о том, каким образом вера и слепой превращается в зрячий. И каким образом дальше происходит следующий процесс, каким образом человек переходит на следующую ступень своего духовного развития. Она внедрится в небольшом мире. Вначале мне хотелось вернуться и немножко уточнить, что о чем мы говорили вчера. Если вы помните, мы начали с того, что немного объясняли последний стих 7 главы Бхагавад-гиты. Я лично говорю, что тот, кто знает меня, вместе с Абибутой, Абидайвой и Абиягой, кто понимает эти три вещи, тот может помнить обо мне даже на моей смерти. Тот может полностью сосредоточить свой разум на мне. Мне хотелось еще раз задать вам вопрос, что это значит знать Кришну вместе с Абибутой, Абидайвой и Абиягой. Что это значит для нас конкретно? В какой ситуации я смогу постоянно помнить о Кришне?
Если его всю жизнь видел в природе.
Видел в природе.
Служаемо.
Служаемо. Это ближе, когда я пойму свое место. Давайте все-таки еще раз задумаемся над тем, что значит Абибута. Что значит Абибута в приложении к моему материальному телу? Или ко мне, как живому существу? Абибута есть мое материальное тело. Что значит Абидайва в приложении ко мне?
Сила природы.
Полубоги, да, полубоги в приложении к Вселенной, в приложении ко мне. Потому что Вселенная, макрокосмос, она отражается в микрокосмосе, в моем теле. Где полубоги в моем теле? Чувства. Да. Полубоги, как объясняется в третьей песне Шримад-Бхагаваты, управляют всеми моими чувствами. Абибута – это материя, непосредственно то, из чего мое тело создано. Абидайва – это чувство, которым я воспринимаю этот мир. Что есть Абияги? Параматма. Кришна, который находится внутри меня, и который исполняет все мои желания, или не все мои желания. Иногда все, иногда не все. Мы недавно рассказывали про одного преданного, который был в Джаганатхе, и когда они не исполняли его желания, он начинал ругаться с ними, бить их, наказывать. Так или иначе, Абияги это тот, кто принимает плоды моих жертвоприношений и вознаграждает меня в соответствии с тем, что я приношу, с тем, что я делаю, как я тружусь. И понять Кришну вместе с этими тремя аспектами, что это значит реально? Что это значит опять же в приложении ко мне? Понять что? Что я? Что я завишу от Кришны. Понять, Кришна вместе с этими тремя вещами значит, что во всех своих поступках я завишу от Кришны. Что чувства мои, конечно, все это подчиняются Кришне. Что материя моя, материальное тело мое подчиняется Кришне. И что судьба моя тоже находится целиком под контролем Кришны. Значит, говорят, все то, что я могу сделать, зависит от Кришны. И то, чего я не могу сделать, тоже зависит от Кришны. То, от чего я могу воздержаться, тоже зависит от Кришны. И когда человек осознает полностью в каждом мгновении своей жизни свою зависимость от Бога, тогда он будет что делать с Богом?
Помнить.
До тех пор, пока я не чувствую своей зависимости от Бога, могу я о нем забыть?
Да.
А если я все время, каждое мгновение своей жизни осознаю, что я завишу от Него, что судьба моя зависит от Него, что тело мое зависит от Него, что речь моя зависит от Него, что то, что я могу сейчас говорить, это на самом деле сила, которую дал мне Бог. И захочет Он, и отнимет эту речь. Как Сила Прабхупада говорил, что ученые доказывают своим языком, что Бога нет. Не понимая того, что он говорит много, только благодаря тому, что Бог его разрешает. Так или иначе, человек должен во всех аспектах своей жизни осознавать зависимость от Бога. И в этом случае Прайана Кали, он сможет увидеть Бога в момент смерти. Не только в момент смерти, в течение своей жизни. Бог будет повсюду, всегда перед ним. Это первый, один очень важный аспект, который, собственно, более подробно разбирает Кришна в этих стихах о Бхагавад-гите, которые мы сейчас с вами изучали. И дальше я сказал, что первый стих 10 главы, когда Кришна говорит Арджуне, Улеева Махапабху, Шринуме Карамам Васила, Ядхихам Приямамая, Пакшалихи Каканяя. Что первый стих указывает на то, что духовный путь может начаться только с одного. Со слушания. Со слушания кого?
Кришна.
Нет, Кришна Бхагава. Да. Саду, святого человека или самого Кришны. Но тут есть очень важный аспект, который указывает на успех этого слушания. Почему именно саду может тронуть наше сердце? Кришна объясняет это в этом стихе. Почему только речь саду или слова саду, звук, исходящий с уст саду, может тронуть наше сердце и произвести в нем перемены?
Шандора Кришна.
А?
Это не пустой звук.
Желает добра. Желает добра. Правильный ответ дали. Не то, что знает истину. Знает истину. Он, может быть, знает истину. Но что мне с того? Как в Гамлете. Что мне гикуга, что ему гикуга. Что мне с того? Он, может быть, знает истину. Но здесь Кришна говорит, Приямана, ты мне очень дорог. И каком я желаю тебе добра. Когда мы слышим звук, исходящий с уст саду, и чувствуем, что этот человек говорит ради чего?
Пострадание.
Только ради нас. Только ради нашего блага. Потому что, как правило, в обычной жизни, каким образом люди разговаривают друг с другом? Ради чего?
Ради выгоды.
Ради выгоды. Так или иначе ради выгоды. Либо они разговаривают, чтобы похвастаться, у 99 процентов. Я такой, я святой, либо я такой страдалец, либо я такой герой. Это две основных темы наших разговоров. Либо, даже если человек читает лекции по Шримад-Бхагаватам, то и может двигать какой мотив?
Слава.
Покрасоваться. Показать всем, какой я. Произвести впечатление. Раскусить свой хвост. Из слов красивых. Такие речи, которые мы привыкли, в принципе, мы даже в общем-то вполне принимаем это. Приходит человек и начинает нас развлекать. Это называется лока-ранжана. Лока-ранжана Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, он, у него есть несколько лекций, где он говорит против этого. Лока Ранджана, когда я пытаюсь говорить что-то для того, чтобы привлечь себе внимание, для того, чтобы так или иначе произвести впечатление на людей, для того, чтобы потешить их. И в этом самом есть элемент эксплуатации. Все то, что мы делаем в материальном мире, основана эксплуатация. Один человек эксплуатирует другого. Человек, который говорит, эксплуатирует других. Те, которые его слушают, эксплуатируют его. Они сидят и оба счастливы, эксплуатируют. Один думает, сейчас я произведу впечатление, и они мне что-то сделают. Они будут любить меня, они будут смотреть на меня, они будут слушать меня, они будут восхищаться мной. А другой сидит и думает, ну пусть развлечет меня. Интересно, какой анекдот сейчас расскажет. Какую историю он нам сейчас расскажет. Чтобы развлечь меня. И когда мы слушаем такие речи, то в сердце не может произойти перемены. Когда мочит рассказчик, или мочит слушатель, или таков, эксплуатирует рассказчика. А очень часто мы слушаем именно с этим. Мы приходим на лекцию и думаем, много интересно, чем он нас сегодня подавает. Что он это нам скажет? И тем самым обманывает себя. Но Кришна говорит, я хочу сказать тебе что-то очень важное. Слушай меня внимательно, потому что я говорю тебе это, что тебе было лучше. Если ты поймешь это, то твоя жизнь станет другой. Голос человека, который говорит ради нашего блага, отличается от голоса человека, который хочет нас эксплуатировать. Если у человека есть чуткость внутри, если сердце его чутко настроено на эту вибрацию, он сможет почувствовать отличие голоса. Как недавно услышал одну историю. Она, может быть, не совсем к этой теме, но, тем не менее, она отчасти иллюстрирует этот момент. История про один храм в Вриндаване. В Вриндаване был храм и сейчас есть. И в этом храме поклонялись Кришне, и у Кришны была драгоценная корона. Огромной ценности. Корона эту украшала бриллиант. Невероятная ценность. И поэтому, соответственно, чтобы воры не проникли туда, то настоятель этого храма он нанял сторож. И сторож в течение 15 лет служил божеству. В течение 15 лет он ходил вокруг и стражил, чтобы у него не проникли воры. И чтобы ему не скучно было, и чтобы как-то тратить время он пел. Он пел баджану. И 15 лет каждый ночь он пел баджану. Однажды, знаете, этот храм так или иначе, по той или иной причине не держался очень поздно. Он пришел к храму, когда уже стемнело, и он услышал сторожа, который ходит вокруг храма и поет. Когда настоятель услышал, как он поет, он разгневался страшно. Дело в том, что настоятель был профессиональным певцом. Он идеально знал раги, ноты, все свары, все маленькие шрути, маленькие интервалы. Он знал, как нужно петь. Когда он услышал хриплый голос какого-то сторожа, который постоянно фальшивил, и постоянно непонятно, что делал. Он разгневался, скажем, ну вот негодяй вообще. Он тут целую ночь портит настроение моему божеству. Разгневался, как страшно слышал слух. Пошел он отсюда. Думал ты мой. Видеть тебя не хочу больше. Все, ты уволен. Больше не приходи сюда. Когда он это сделал, кто-то шел, опустив голову от такого гнева, вдруг он понял, что я сделал. Теперь сегодня ночью придется сказать нет. Это поздно. Ну ладно, что делать, для чего? Я немножко успокоился, подумал, хорошо, сегодня у меня будет такая сервис. Я буду служить здесь, когда у нас ходить вокруг Испана. Стал ходить, ходить. Вдруг он услышал шаги внутри храма, который был заперт. Громкие шаги. Он стал прислушиваться. Сначала он не поверил своим ушам. Потом он стал прислушиваться. Потом он понял, кто мог проникнуть туда. Храм закрыт.
В конце концов, он открыл храм.
Он увидел, что у него восторг, ужас и удивление, что Кришна ходит из конца в конец в храм. Даршина. Я получил поразительный даршин, я вот уже сел, ходит туда-сюда, туда-сюда, бухнулся на колени и стал попросить молитву. Кришна посмотрел на него очень сильно и сказал: «Ты что, канал молитвы?» А мне 15 лет теплые деньги, теперь я заснуть не могу. Я не могу сделать, у меня бессонница. Я говорю, скажу, я клиент, мой клиент, господин. Я пел тот же самый басом, но идеально, изупречно. С идеальными интонациями, со всеми широкими славами, со всеми перерывами, с правильной радостью, со всем, чем только нужно. Пел! Через 2 минуты Кришна закричал: «Хватит, не могу». Сказал: «Если ты хочешь меня удивить своими радами, то ты меня не удивишь, я ради лучше тебя думаю». Так я и сам могу прийти. Слушать тебя не могу. Подари мне обратно эту историю. Заплакал, там, сверху, я входил хорошо, это что же не успел, я хриплый голос, у меня жадные интонации, все, ну, дел действия, Кришна велел, он поплелся к нему домой, пришел домой, когда подошел к двери, он услышал скрипывание, которое раздавалось из-за двери, он открыл дверь, увидел этого сторожа, который сидел и плакал. Кришна, что ты плачешь? Как же ты плачешь? 15 лет я служил Кришне, и вдруг я оказался не нужен. Вдруг Кришна через тебя вырвал меня. И Кришна сказал: «Уходи, что мне сейчас остается делать? Мне остается только плакать и пить». Этот проглотил ложное эго. Кришна тебя позвал. Кришна сказал, что ему нравится, как ты поешь. Он бросился к храму, видел Кришну, Кришна ходит там. Кришна, ну давай, ой, я из тебя встать не могу. Ты запел. Ну, правильно совет. И когда ты запел свое обычное поведение, хриплым, ужасным голосом, с неправильными нотами, с неправильными интонациями, с неправильной радостью, время, зачем остальным? Вдруг Исаевич услышал голос, который не слышал раньше. Только он услышал, что шло изнутри у него. Он понял, что ничего более прекрасного не слышит в своей жизни. Слезы ему потекли в глаз. Он понял, что... Теперь я понял, почему Кришне нравится это слышать. Он услышал не внешнюю форму, а то, что звучало внутри, он услышал любовь, которая там была. Он стал слушать Кришну, там слушать, и Кришна стал уже на место на свою опять. Принял форму, которая ему полагалась по шастрам. Я встал на свои места, и там только пел то целую ночь, но все-таки слышал, и не стал слетать. И люди же стали ходить, и скоро должен был прийти Пуджари, который должен был служить этому божеству. И когда настоящий хлопнул, он говорит: похватит уже солнце смотрит. И тот подошел к божеству и поклонился. Упал на Даваси. Так и сразу ждал. Время шло. Минута шла по минутам. Лежал. Прошел пару, надо его как-то вывести из этого состояния. Похлопал его по свечу и понял, что душа его ушла из себя. Что душа его в этот момент покинула древнюю оболочку, что мертвый лежит перед Кришной.
эту историю, которая случилась тогда. И смысл именно в этом, Кришна здесь говорит, Кришна обращается к нам. Кришна говорит, хита камлена, я желаю тебе добра. Я говорю это ради твоего блага. Слушай меня, пожалуйста, очень внимательно. И когда человек слышит этот голос, когда он понимает, что человек не ради чего-то еще говорит, только ради того, чтобы помочь ему, только ради того, чтобы в сердце нашем произошел переворот, то тогда у человека появляется вера. Дальше мы сказали, что Кришна в следующем стихе говорит «На те виду Сурагана». Следующий стих, Кришна говорит, что меня не знает никто. Меня не знают полубоги, и меня не знают великие мудрецы. Прабхаван, они не знают мой источник. Почему? Ахамадирхи Деванам, Махарша Шасарвасаха. Я есть источник всех полубогов Деванам и всех великих мудрецов, а также всего, что есть. Потому что я есть источник, они не могут меня понять. Я вчера немного объяснял, а также этот стих, который определяет необходимость, доказывает для нас необходимость веры. Здесь Кришна говорит, что постичь меня невозможно никаким иным способом, кроме как с помощью веры. Он говорит, Ахамадирхи Деванам Махарша Всесарвашава. Что он еще хочет сказать? Почему он говорит, что меня не знают ни полубоги, ни великие мудрецы? Еще раз, кто такие полубоги?
Чувства.
Чувства.
Это значит, что Кришну невозможно понять с помощью чего?
Чувства.
С помощью чувств. Кришну невозможно понять с помощью своего чувственного опыта. И второе, Махарша Всесарвашава. Кришну невозможно понять с помощью ума. Великие мудрецы тоже меня не знают, как бы мудрее они ни были. А ни то, ни другое, ни чувство, ни ум не являются адекватными инструментами для постижения Бога. Что является единственным возможным инструментом для постижения Бога?
Сердце, душа.
В конце концов, кто-то бхакти, кто-то особое настроение, которое начинается, фундаментом которого является шарма. Фундаментом, который является вера. Здесь Кришна доказывает для нас необходимость веры. Потому что у нас нет другого адекватного способа Кришну понять. Мы говорим все, что чувства наши, они мертвы сами по себе. И в 7-й песне Шримад-Бхагаватам Нарада Муни объясняет это Махараджа Чатрапету, почему Бог непостижим с помощью чувств. Он говорит, что подобно тому, как железный пруд, если ввести его в огонь, то он раскаляется. И железный пруд приобретает способность сжигать. Точно так же наши чувства раскаляются, приобретают способность чувствовать. Почему?
Соприкосновение.
Потому что они соприкасаются с душой. Как только связь между чувствами разрывается, а связь между чувствами и душой когда разрывается?
Смерть.
Во время смерти, да, и что тогда?
Во
сне, да. Каждую ночь мы с вами умираем. Каждую ночь, кстати говоря, это очень хороший способ потренироваться. Были мы в момент смерти, помните отлично или нет? Вы заметили, о чем вы думаете, когда вы засыпаете? И когда ум вас больше уже не подчиняется вам. А песни вы думаете, да? Кто думает о Кришне в этом момент? Не стесняйтесь, пожалуйста. Иногда бывает, изредка. Но каждую ночь ум и чувства перестают повиноваться нам. Каждую ночь, по крайней мере, днем до какой-то степени мы владеем ими, но ночью они перестают нам повиноваться. И, соответственно, Нарада Муни объясняет, что так как чувства соприкасаются с душой, они насыщаются этой энергией сознания, они могут осознавать. Как только развивается связь между чувствами и душой, чувства становятся мертвыми, они не могут еще осознавать. Видим мы что-то ночью? Нет, не видим. Слышим мы что-то во время глубокого сна, когда сон подразумевается глубокий сон. Мы ничего не слышим, можно что угодно делать. Мы не слышим, не видим. Чувствуем мы запах какой-то.
чувствую запах, у меня не чувствую осязание, потому что связь разорвана в этот момент.
И Кришна объясняет, что так как Нарада Муни объясняет, что чувства приобретают способность к познанию благодаря соприкосновению с духом, а душа приобретает способность к познанию благодаря чему? Да, благодаря тому, что она изошла из Кришны. И так как она изошла из Кришны, то значит, это реально значит, что Нарада Муни там говорит, что раскаленный пруд не может быть горячее, чем что? Чем сама Бог. Раскаленный пруд не может быть горячее, чем сама Бог. Это значит, что мы не можем, как душа слишком мала, чтобы познать Бога. Бог слишком велик. Душа маленькая частица. И нам невозможно, у нас нет достаточной перспективы для того, чтобы Бога увидеть. Так вы обратили внимание, что животные нас боятся. Правильно? Когда они видят приближение человека, милостивого и доброго, царя природы, то они избегают своего. Маленькие творения, не боятся. Например, муравей не боится человека. Да? Почему он не боится?
Не видит.
Потому что он сильнее, да, чем он? Не видит.
Слишком мало.
Потому что он слишком мало. Потому что он не видит. Правильно? Можем мы увидеть своим Богом. Поэтому мы его не боимся. Просто потому, что мы его не видим. Просто потому, что мы глупы, слишком глупы, чтобы его понять, почувствовать, ощутить. Бог уже так есть, да? Как мы сидим рядом, ползет муравей, мы смотрим на него. Я такой смелый, я такой, ползет на нашу ногу. Не знаю, если щекотать, кусать там. И Бог примерно так же отходит на нас. Разухайтесь. И именно поэтому Кришна подчеркивает здесь, ага, Магирхи Деванам, я есть источник всех полубогов, всех чувств и ума. Я есть источник всего. Это все слишком маленькое, чтобы познать меня. Но тем не менее, понять меня можно с помощью шрамы, с помощью веры, если он знает вера. И когда человек понимает эту свою зависимость или свою малость, свою зависимость или свою ничтожность по сравнению с Кришной, он также понимает еще одну вещь. Это один из очень важных элементов нашей веры. Что значит, что я верю в Бога? Еще одну вещь он должен понять, что я есть часть Кришны. Если я есть часть Кришны, то что это значит?
У меня есть отношения с ним.
У меня есть отношения с ним. А все-таки еще что это значит? У нас есть тоже часть тела, правильно? У нас есть руки, ноги.
Мы нужны
ему. Теперь, если мы нужны ему, мы просто нужны ему. Но не так, как он нам нужен. Если руку отрубить, рука это будет иметь какую-то ценность? Если ногу отрубить, нога это будет иметь какую-то ценность? Если нос отрубить и положить его в кукло, красивый римский нос, будет он иметь какую-то ценность? Какой бы красивый он ни был. Если мы поняли, что мы часть Кришны, мы должны понять, что я бессмысленный, что существование мое бессмысленное. И в этом вера. Вера заключается в том, что в какой-то момент я понимаю, мое существование без Кришны, бессмысленное. Кто это понимает? Если у меня нет Кришны, часть не может вести осмысленное существование, не может иметь каких-то нормальных функций, не может функционировать правильно, если она не связана с целым. И когда человек понимает это, свою малость, ага, Мадирхи Деванам, я изошел из него, значит, я часть его. И значит, единственное счастье, которое я могу ощутить, единственное нормальное существование, которое я могу вести, это существование в связи с ним. И отсюда возникает вера. Вера, которая возникла или может возникнуть в результате того, что мы слушаем Кришну. И еще одна вещь, Кришна или его представитель. Еще один аргумент в пользу веры. Сейчас мы с вами доказываем, почему вера единственный правильный или адекватный инструмент для постижения Бога. Бог большой, Бог бесконечно большой. Что это еще значит? Бог охватывает все. Если Он охватывает все, то значит, что Он себя включает? Нас тоже, правильно. И вас, и нас, всех нас. Но еще что это значит? Как правило, когда люди изучают что-то в этой природе, что они пытаются сделать?
Отделить.
Разбить на более узкие и маленькие части. Что-то за тебя, правильно? Даже червяка, и то трудно целиком изучать. Червяка нужно разрубить на много мелких частей. Любой хороший биолог вам скажет, чтобы изучить жизнь, нужно, наверное, сначала порубить.
Уничтожить.
И потом изучать. Только так я могу что-то понять. По одной простой причине. Потому что сложная вещь, чем сложнее вещь, чем больше вещь, тем более она противоречива. Могу я своим умом изучать что-то заведомо противоречивое? Не трудно, невозможно. Почему, например, Тютчев говорит, что Россию умом не понять?
Противоречиво.
Потому что она слишком большая и слишком противоречивая. Умом, логикой невозможно понять, что это такое. Поэтому он говорит, что у нее верить это можно. То есть не так же Бог. Бог по определению включает в себя все противоречия. А Бхактивинода Такур объясняет это. Он говорит, что у Кришны есть особая функция, особая шакти, особая энергия, которая способна примирять противоречия. Почему людям невозможно понять Бога? Родился он, не родился он, какой он вообще, что он из себя представляет? Потому что не поймешь, что с ним делать. Нерожденный рождается, там, самый большой становится маленьким, его привязать, оказывается, можно и так далее. Ничего понять не могу. Самый умный, советов просит. Невозможно понять, непостижимо. Чтобы понять непостижимое, чтобы понять нечто внутреннее противоречивое, что нужно сделать? Поверьте. Можно только поверить. Потому что если мы начнем анализировать, вера что у нас? Разрушится. Ум. Черно-белый по своей природе, который объясняет, это хорошо, это плохо, это правильно, это неправильно. Ум, он не может вместить в себя противоречие. Как вчера меня спросили, что с одной стороны говорите, что повторяйте мантру и будьте счастливы. Как и нужно быть счастливым. А с другой стороны говорят, что нужно повторять мантру и плакать. Как можно одновременно плакать и быть счастливым? Противоречие? Противоречие. Как у меня был один такой мальчик, ему было лет 5, и он выучил слово «парадокс». Дети, они в этом возрасте, когда не слышали знакомые слова, они спрашивают, что это значит. Но объясняют, и потом они начинают его употреблять. Вместо них нет. И этот мальчик, он когда видел что-то, что его удивляло, он говорил, парадокс. И мама ему говорит, да, парадокс. Точно так же и в этом мире, и в духовной жизни. Парадокс? Парадокс. Чтобы понять парадокс, нужно верить. Поэтому Кришна здесь говорит в этом втором стихе, что невозможно меня понять. Невозможно понять меня. Ты должен в меня поверить. И вчера я рассказывал об этом, но сейчас я хочу рассказать еще одну очень важную историю, которая объясняет из сказки Упанишад, которая объясняет этот момент зарождения веры. Вчера говорил с вами, что есть специальный орган, который отвечает за веру. В конце концов, вера – это проявление милости Бога. То, что в какой-то момент мы с вами уверовали, это что такое? Милость. Кто-то не верит. Сколько людей не верит? Сколько людей слушали Шрилу Прабхупаду, не поверили? Сколько людей слушали чистых преданных, не поверили? Сколько людей не имеют никакой веры? Момент зарождения веры – это очень таинственный акт, очень таинственная вещь. Я сказал Тем не менее, я сказал, что у нас внутри есть орган, который должен изнутри определить истинность некоторого утверждения. Иначе говоря, все в этом мире основано, этот мир относительный. Но у него есть фундамент. Что это за фундамент этого относительного мира? На чем зиждется этот мир? И на вере, нет. Не на вере. На вере зиждется наше существование. Но в относительный мир у него есть реальный фундамент. Как называется этот фундамент? Абсолютная истина. Этот мир основан на абсолютной истине. Так? Это значит, что у истины, когда мы хотим понять абсолютную истину, мы спрашиваем, по сути дела, мы задаем какой вопрос? Истинно ли то, на чем зиждется все? Можно задавать такой вопрос или нет? Нельзя. Потому что, чтобы доказать ее истинность, мы должны выйти за пределы этой истины. Иначе говоря, у нее самой должен быть фундамент. Доказывать что-то можно только через ее причину, но абсолютной истины нет причины. Иначе говоря, у истины нет основания, потому что она сама является основанием всего сущего. Я еще раз повторю это очень важное положение. Мы не можем доказать истину через что-то еще, потому что она есть основа всего. Нет ничего помимо нее, чтобы ее доказывать. Это качество истины, очень важное качество истины, называется сватах-праманья. Сватах-праманья — это значит самодостаточность истины. Как пример сватах-праманья — это самоочевидность. Истина по определению должна быть самоочевидной, если это абсолютная истина. Примером самоочевидной истины является что?
Солнце.
Почему солнце самоочевидная истина? Чтобы увидеть солнце, нужно нам что-то еще, кроме самого солнца. Нужно нам фонарик какой-то, солнце действительно. Чтобы увидеть солнце, нам нужно только само солнце. Солнце в своем существовании, свет, исходящий от солнца, не зависит ни от чего, наоборот, весь остальной свет основан на свете солнца. Соответственно, истина по определению должна быть сватах-праманья. У нее должно быть это качество самоочевидности или самодоказуемости. Но у нас должен быть орган, который эту самоочевидность чувствует. Мы должны ее почувствовать. Для того, чтобы кто-то понял самоочевидность Бога, нам от этого ни холодно, ни горячо. Иначе говоря, в нашем сердце этот процесс должен произойти. Мы должны понять, что Бог самоочевиден. И процесс зарождения веры — это процесс чувствования, интуитивного чувствования того, что Бог есть. И сейчас я буду пытаться объяснять, как это происходит. Хотя это невозможно объяснить, простите меня заранее. Это заранее невозможно объяснить. Но у нас есть душа, и, как я уже говорил, душа есть сакши. И душа есть орган, а этот орган по-другому называется. Орган, который мы воспринимаем, этот мир, как называется на санскрите?
Индрия.
Сакши, по определению Мадхва-ачарьи, называется сварупа-индрия. Или индрия – орган чувств у души. Сварупа-индрия – то есть чувство, которое есть в самой душе. У души есть индикатор или орган, который может определять истинность и который должен ее принять. Внутри в сердце, шрада означает, что внутри в сердце я вдруг понимаю, Бог есть, я должен ему служить. И в Катху Панишат рассказывается история, которая символическим образом описывает этот процесс. Я прошу вас сосредоточить все свое внимание, чтобы попытаться понять. Потому что еще раз, это очень сложная вещь. И у Панишады на самом деле не предназначены для того, чтобы вы понимали логически. У Панишады через свой глубинный символический смысл должны привести нашу душу к узнаванию истины внутри. Этот процесс узнавания или принятия истины должен произойти внутри в душе. То есть внутри в душе должно произойти, как оно и есть. Душа должна раскрепить, как я раньше это не понимал. Так оно и есть. Иначе быть не может. Как вчера мы все с вами скандировали. Нет, мы можем еще раз скандировать. Дальше быть не может.
И дальше быть не может.
ты все катализировал.
Так оно и есть.
Так оно и есть. Человек, так оно и есть, должно произойти, должно случиться. И мне хотелось рассказать немножко эту историю, чтобы мы поняли, как это может произойти, и поняли, что, собственно, у нас есть. Есть у нас настоящая вера или нет? Есть у нас вера, которая по-настоящему внутри говорит, как она и есть. Потому что я уже говорил вчера, что есть майя шрада или ложная вера. Это ложная вера, майя шрада. Обычно много людей верит. Как в Евангелии говорится, что есть много званых, но мало
избранных.
Так, много людей присоединяются к религии. Есть мусульманство, есть христианство, есть кришнаизм. Много людей присоединяются. Много, да. Просто вижу. Званых людей много. Но как Упанишата объясняет этот глубинное чудо, которое должно в сердце произойти у человека, независимо от того, какой вере он себя причисляет формально. Обычная вера – это слепая вера, которая всегда сопутствует сомнениям. Как вчера, когда я рассказывал, что так оно и есть, так оно и есть, так оно и есть. И пытался вам промывать мозги этими нейролингвистическими формулами. Кто-то подошел и сказал, ну, может, оно так и есть, но когда мне какой-то другой человек говорит, что Бога нет, у меня тоже внутри что-то говорит, так оно и есть, так оно и есть. И сомнения невольно появляются. И обычная вера не та самая духовная, божественная вера, которая должна не зайти, обычная вера – это всегда слепая вера. Поэтому обычные люди вначале, когда они присоединяются, тот становится фанатиком. Фанатик – это человек слепо верующий. Человек, который закрыл глаза и который говорит, верю, все, все. И знать ничего не хочу. Аллах есть, и поэтому всех остальных нужно из пулеметов, которые не верят. Люди вначале фанатичны. Фанатизм значит, что их вера слепа. Любой человек, который гордится своим фанатизмом, не понимая, что природа фанатизма – это слепота его веры. И всегда другой аспект фанатизма или фанатичной веры, с одной стороны, она слепа, он хочет закрыться, он не хочет слушать, он не хочет видеть, он не хочет слышать ничего, что может пошатнуть его веру. И с другой стороны, у него всегда есть сомнения. Всегда. Он пытается как отгнать, загнать куда-то в клуб, не верить, не понимать, не слышать, не знать. И только поскорее бы умереть, чтобы к Богу вернуться. Правильно? У кого такая вера? Ничего не знаю, знать не хочу, буду повторять свои чувства, потом как-нибудь помру и переселю. Кто верит в это? Это майя, это неправильная вера. И эта вера в сущности приводит человека к тому, что он становится ритуалистом. Он начинает делать ритуал. Каждое утро он просыпается, плетется на мангаларике и перерыв предыдущий ткани и поет сам-сам. Мука страшная. И потом садится и повторяет мантру. Но как Упанишат? История из как Упанишат. Как Упанишат описывает интересную историю. Сначала я расскажу внешнюю канву. А вы думаете, о чем эта история? Жил был некий Брама. Его звали Ваджа-Шравасва. И был у него сын. Сына звали Начикетис. Этот браман совершал ритуалы, он совершал обряды. И однажды он желал попасть на райские планеты, вознестись на Сварбалоку, отдал всех своих коров, которые у него были.
маленький мальчик, его сын, который был там, может быть, 5 или 6, значит, это подошел к нему. И там говорится, как он пишет, что в этот момент, когда мальчик увидел жертвенный акт своего отца, в сердце его вошла вера. Шрада. И подошел и сказал: папа, зачем ты отдал эти коровы? Эти коровы давно уже старые, они уже травки не кушают, водички не пьют, и молока не дают. Зачем ты их отдал? Он отдал огромное количество коров, которые ни папа не отдал. И дальше этот мальчик посмотрел в глаза своему отцу, маленький начинка. Сказал своему отцу: папа, а что ты сделаешь со мной? Кому ты отдашь меня? Если ты отдал эти коровы, если ты пожертвовал их, то я тоже принадлежу тебе. Кому ты отдашь меня? Кому ты отдашь меня? Кому ты отдашь меня? 3 раза он повторил этот вопрос. И добрый папа, разозленный назойливостью своего сына, сказал: я отдам тебя смерти. И в этот момент Начикетес отправился в путешествие на Ямалоку, в Яме, повелителю смерти Ямарату. И идя к нему по дороге, он стал плакать. Так же описано в карту. Он думал, что многие прошли этот путь. И большая часть людей не вернулась и не смогла рассказать о том, что там, за этим пределом. И он чувствовал страшное одиночество. Он думал, сколько людей прошло до меня. Но были же люди, которые прошли этот путь правильно. И он пришел, в конце концов, в чертог смерти. Он зашел в этот дворец Ямараджа. И он увидел абсолютно пустой зал. Ничего не было там. Полная, абсолютная пустота. И 3 дня он сидел и ждал в этом зале ожидания. 3 дня он не пил и не ел. Хотя в этот момент какой-то голос, это описано в Панишат, какой-то голос говорил: эй, Яма, тебе пришел в гости Браман. Браман сидит и говорит: ты должен его накормить.
Должен его напоить, потому что
такова обязанность хозяина. В конце концов, Ямарадж вышел на сетету и сказал: я очень доволен тобой. 3 дня терпеливо ты ждал меня здесь, в этом пустом зале. Теперь можешь попросить у меня исполнение 3 желания. 3 любых твоих желания я исполню. Сетету попросил у него 3 благословения. Сейчас не буду говорить о том, какие это благословения. Я хочу теперь спросить у вас, кто-нибудь что-нибудь понял эту историю?
3 дня, 3 вопроса.
3 дня, 3 вопроса.
Вопрос для этих самых, для знатоков. Какие вопросы задал на этикетах? На самом деле, в этой истории есть очень глубокий смысл. Смысл, имеющий непосредственное отношение ко всем нам. Ваджа-шраваса. Слово, имя Ваджа-шраваса. Ваджа значит пища. Ваджа также значит сила. Ваджа также значит энергия. Ваджа также значит решимость. Шраваса значит слава. Начикетес значит начикетес. Начикетес значит неощутимый, невоспринимаемый, неощутимый. И разговор этот, то есть интересный разговор. Как по-вашему, что такое этот Ваджа-шраваса? Что он собой представляет?
Ум.
И все стало разом. Чисто. Божье эго. Нет. Он олицетворяет собой ритуалистическую религиозную практику. Потому что на самом деле даже этот мир, Баджа Шраваса значит, тот, кто славен тем, что он раздает пищу, или тот, кто славен, тот, кто поддерживает этот мир, тот, кто дает энергию этому миру. Этот мир, материальный мир, материальная религия – это часть материального мира. И когда в этом мире есть религия, только тогда мир может существовать нормально, правильно. Но у материальной религии, традиционной религии, как ее не называть, внешней религии, обрядовой религии, так их много. Христианство, мусульманство, кришнаизм в его традиционных формах. Кришнаизм в таком, в той форме, в какой понимает его большинство. Он сводится к чему?
Ритуал.
Ритуал. Что такое ритуал? В данном случае, когда я сдаю коров. Каких коров?
Не нужно.
Не нужно. Я делаю ритуал какой-то и говорю, вот я попаду в рай. Почему я попаду в рай? Этот мальчик думает, мальчик, который подходит к своему отцу, он думает, он раздал этих коров, которые не приносят молока. И вместо того, чтобы попасть в рай, он попадет в рай. Потому что он обманывает людей. Он вместо того, чтобы дать им что-то, пожертвовать им реально что-то. Что такое религия? Чему учит религия?
Отдавать.
Религия учит жертвовать. Религия – это наука, которая должна объяснить вам, что человек должен отдавать. Что мы отдаем? Возьми, Боже,
что мне не Боже.
Простак это. Мы отдаем, как правило. Мы приходим в религию, потому что мы понимаем, она нужна. Она нужна, чтобы мне нормально существовало. Но при этом обманщик, который нас сидит, говорит, мы сейчас, да, сейчас мы Кришне предложим. Так, что мы Кришне предложим?
То, что хотите.
Пиццу Кришне предложим. Почему мы пиццу Кришне предложим?
Вот что я хочу.
Сейчас Кришне предложим. Сейчас Кришне предложим. И будем кушать потом. Люди отдают что-то и не отдают. Люди совершают обряды и при этом не хотят отдавать. Самое ценное, что они должны отдать.
Любовь.
Люди читают мантру и при этом не хотят отдавать то, что они должны отдать. Люди делают это как обряд. И обряд значит, я делаю это бессмысленно. И это значит, что я держусь за то, что я не хочу отдавать. Но в какой-то момент эта традиционная религия, она сама по себе неплоха, в этом нет ничего дурного. Если люди занимаются этим, если люди занимаются этой обрядовой практикой, они совершают какие-то обряды. В какой-то момент у них родится кто? Маленький сын. Значит, отец. Он не такой очевидный. Значит, это значит неощутимый. Внутри у них родится неощутимое внутреннее чувство. Это чувство подойдет к нам и с укором посмотрит нам в глаза. И скажет, папа.
Стыдно станет.
Как тебе не стыдно, как давать этих дохлых коров? Какой смысл отдавать этих коров, которые не приносят никакого молока? Этот сын подойдет к нам. И как говорится, как вы понимаете, если вы помните, в какой-то момент в него, в начитетеса, вошла вера, шар. И он начнет у нас спрашивать, что он у нас начнет спрашивать?
Зачем?
Нет, не зачем. Что ты сделаешь со мной? Кому ты отдашь меня? Кому ты отдашь меня? Кому ты отдашь меня? В конце концов, что мы должны отдать? Если у нас появляется вера, настоящая вера, реальная вера, то что мы должны отдать Кришне?
Себя.
Себя. Мы должны отдать Кришне себя. Мы должны отдать Кришне свое ложное эго, свое собственное я. Мы должны целиком всего себя отдать Кришне. И к нам подходит эта наша совесть олицетворенная, или пробуждающаяся вера внутри, она говорит, а что ты со мной сделаешь? Когда ты себя отдашь, когда ты пожертвуешь? Я тоже принадлежу тебе, я что-то самое дорогое. И он спрашивает этот вопрос, задает этот вопрос три раза. Зачем он этот вопрос три раза задает?
Что самое важное?
Чтобы подразить своего отца.
Чтобы
вывести его из себя. Он задает этот вопрос первый раз. Кому ты отдашь меня? Эти молчит. Он задает этот вопрос второй раз. Кому ты отдашь меня? Отец молчит. Он задает этот вопрос в третий раз. Кому ты отдашь меня?
Дошло.
И отец говорит. Я Марадж. Я отдам тебя.
Дошло.
Отправляйся к нему. Что это значит? Что значит этот диалог?
Мы слушаем голос совести.
Нет.
Умри, да?
Три раза он говорит, потому что он три раза должны себя отдать. Сколько у нас инициаций здесь у нас в Искон бывает? Первая инициация, вторая инициация, третья инициация. Во время первой инициации мы что должны отдать гуру?
Тело.
Во время второй инициации мы что должны отдать гуру? Ум. Во время третьей?
Речь.
Саньяс – это когда человек завершает процесс своего отдания. Когда он всю свою речь отдает, когда он говорит только в речи. Во время первой инициации мы должны отдать абу – тело. Мы говорим, я буду служить тебе. Как тело. Потом постепенно вторая инициация значит, что я могу сосредоточить свой ум на Кришне. И поэтому мне дается мантра. Мантра Гаятри, которую я должен повторять в уме. И в конце концов третья инициация, когда человек дается дхарма. И поэтому человек должен задать этот вопрос три раза. Он должен сказать, я готов все, что у меня есть отдать. Что я должен отдать? Тело, ум, речь. Я должен все Кришне отдать. И когда я проявлю эту решимость, я готов все отдать. То что мне скажут? Иди куда?
Демораж.
Что в этот момент должно произойти с человеком? Человек должен умереть. Что значит умереть?
Для этого мира.
Он должен умереть для материального мира. Кто готов умереть для материального мира? Несколько смелых. Умереть для материального мира, значит отдать материальные привязанности. Все. Значит, не привязываться больше к телу, к уму и к наслаждениям, которые дают ум. И к наслаждениям, которые дают речь. Если честно, кто к этому готов? Человек, чтобы родиться снова, должен умереть. И настоящая вера, этот момент веры, в сущности, у нас должен произойти этот глубинный внутренний процесс. В какой-то момент человек должен сказать, я хочу умереть для этого мира. Больше с этим миром меня нечего связывать. Я хочу все, что у меня есть, отдать. Это настоящая вера. Все остальное – ритуалистичная вера или предрассудок. Кто-то был такая вера есть, у него есть настоящая вера. Такой человек, он обретает смелость, он обретает полное бесстрашие, он обретает полную уверенность в пути. Потому что на самом деле, что значит еще раз вера? Вера, как мы уже сказали, это начало чего? Что должно начаться с верой? Пути куда? В духовный мир. Духовный мир лежит за пределами чего? За пределами материального мира, то есть за пределами чувственного опыта. Вера должна быть настолько сильной, чтобы помочь нам отправиться в путешествие за пределы чувственного опыта. А путешествие за пределы чувственного опыта означает путешествие за пределы чего еще? За пределы чувственного удовольствия. Настоящая вера должна быть настолько сильной, что она должна в нас пробудить решимость. Я готов отправиться в путешествие, где у меня не будет чувственных удовольствий. Кто готов отправиться в путешествие, где у него не будет никаких чувственных удовольствий? В этом чудо, которое должно произойти, решимость, которая должна родиться, настоящая вера должна дать нам эту силу отправиться в путешествие, в опасное путешествие за пределы чувственного наслаждения полностью, за пределы чувственного опыта, и значит за пределы чувственного наслаждения. И я хотел просто еще одну вещь сказать, последнюю. Джива Госвами описывает, каким образом, что человек должен делать, чтобы эта вера становилась крепче у него. Что, собственно, как это должно произойти. Это вещь, которая происходит редко. Сам Кришна говорит, «Манушья нам сама свящу пощите, а как и си доверие». Что из многих-многих людей, редкие люди стремятся к совершенству. Эти люди все сейчас находятся здесь. Но из многих-многих людей, которые стремятся к совершенству, едва ли один знает меня по-настоящему. Мы все пришли сюда, потому что мы стремимся к совершенству, но это еще мало. Дальше Кришна говорит, что редкий человек из тех, кто стремится к совершенству, достигает. Для этого у него должна пробудиться настоящая, подлинная вера. Это редкое событие. И Джива с вами объясняет, как это должно происходить. Что человек должен делать сам. Как он должен тренировать в себе этот орган, который говорит, так оно и есть, так оно и есть. Бог есть, и я должен ему служить, я его вечный слуга. А Джива Госвами называет этот процесс Вичара Прадхана. Он говорит, что когда мы услышали чистого преданного, у нас появилась маленькая тень веры, искорка веры. И эта искорка, она сама по себе уже чудо. Сама по себе она уже заставляет нас страшные вещи делать. Мы порываем со всем материальным миром, с работы выходим, жену бросаем. Детей бросаем, одну жену, другую жену, третью жену. Дитя лежал. Человек даже с маленькой верой, как он странные вещи делает. Но этого мало. Маленькой веры мало. Поэтому Джива Госвами объясняет Бхакти Сандарбе, что человек, который получил эту маленькую веру, слабую веру, и у него отозвалось что-то внутри. Наш сакша, наша душа отозвалась изнутри. Так оно и есть. Кришна есть, Бог есть. Иначе откуда все? Иначе откуда я сам? Я существую, я не завишу ни от кого. В какой-то момент, очень интересно, люди понимают, когда они вырастают, что они не зависят от своих родителей, правильно? Что я не имею никакого отношения к родителям. Что я сам по себе. Причем тут родители? Я сам личность. Я существую, я существовал всегда. Благодаря слушанию чистого преданного, у него появилось преддверие веры, маленькое предчувствие веры. Дальше что я должен делать? Я должен брать шастру. И должен служить шастре. Шастре села. Я должен служить шастре, изучая ее и пробуя каждое утверждение шастры на внутреннее ощущение. Я должен пытаться убедиться в истинности каждого утверждения шастры, сравнивая его с тем, что уже ощущает этот самый орган познания, который есть в моей душе. Я знаю, что я существую. Теперь Шрила Прабхупада говорит, что душа бессмертна. Я должен брать это утверждение шастры. И размышлять над ним, думать над ним до тех пор, пока я не убежусь в нем полностью, пока этот орган не скажет, как оно есть. Я не есть это тело, как оно есть. Не просто слепо принимать это. Кто-то сказал, я принял, и все. Можно поставить галочку. Зачет сдан. 13 вопросов сданы. Первая инициация получена. На второй инициации бхакти-шастры. Бхакти-шастры сданы. Все вопросы отвечены. 25 слов выучили из Бхагавад-гиты. Дехига смин я та дехе сарва дарвам зайтяджа. Хари Кришна. Я должен брать шастру. И я должен внутри, изнутри проверять, как это или не так. До тех пор, пока душа не закричит, как оно есть, я всегда это знал, где ты раньше был. Пока это знание не начнет очень ясно отражаться в зеркале нашего ума. Потому что сомнения, которые отравляют нашу истинную веру, просто не умом. Умом нечистым. Но Мы должны очищать зеркало своего ума, размышляя над шастрой до тех пор, пока эта истинность не станет для нас кристально ясной, несомненной. Иначе мы останемся слепыми людьми. Люди, я знаю, по 10, 15, 20 лет повторяют мантру без всякого результата. Без всякого результата, без всяких переменных поведений, без всяких переменных качеств, без очищения от каких-то других привычек. Ничего не происходит. Потому что они делают это как ритуал. Потому что они отдают Кришне, то, что им самим не нужно. Какие-то там слова не нужны или еще что-то такое. Но если я беру каждое утверждение, и в этом это означает вичара прадхана, до тех пор, пока я не пойму, я душа, и единственный смысл моего существования в чем заключается? Чтобы служить Кришне. И при этом я это знаю на 100%. У меня внутри все кричит. Так оно и есть. Крикните, пожалуйста.
Так оно и есть!
Еще раз.
Так оно и есть!
Еще раз.
Так оно и есть!
Я душа. И единственный смысл моего существования служит Кришне. Нет никакого другого смысла. Так оно и есть. Я знаю это точно. Спасибо.